что ж, друзья, добрый день. В Петербурге 15 часов 13 минут, и напротив меня раскачивается известный тем, кто может заглянуть под капюшон, человек Григорий Воскобойник, музыкант. Григорий, вы лауреат международных конкурсов?
Ну, видимо, да.
Лауреат международных конкурсов. Но, как я сказал, ну, я-то могу тебя называть одним из главных басистов Петербурга? Нет, нельзя, да?
Нет, не надо.
Не надо, хорошо. В общем, Григорий Воскобойник напротив нас. И для того, чтобы поддержать Григория, поскольку сегодня одно из первых его выступлений на телевидении и радио, то я тоже надел черный капюшон. И есть ощущение, что не он странный, а просто у нас здесь такая униформа. Дело в том, друзья, что я пригласил сегодня Григория, безусловно, замечательного музыканта, и который сделал массу всего в Петербурге для музыки, который выступает в разных составах, от классических составов, в которых он играет барочную музыку, до джаз-фьюжн коллективов. Так вот, завтра в Петербурге, в Большом зале филармонии, пройдет концерт, который называется «Джазовая история. Чарльз Мингус».
Да.
И играет петербургский джазовый
септет,
в котором Григорий, как несложно догадаться, принимает участие. Ну что?
Я играю на контрабасе и приношу ноты.
Это две важные функции. Но еще ты приносишь контрабас, я так
предполагаю. Ну да, просто там в чехле большой карман, туда помещается много нот. Скажем, если бы я играл на скрипке, то мне пришлось бы отдельно для этого брать рюкзак.
Да.
И если вы просто играете на каком-то инструменте и носите очень много нот с собой, играйте на контрабасе. Там очень большой этот задний карман, туда помещается много нот.
Ну и потом можно же и бутылочку положить там.
Бутылочка
воды
помещается в передний. Если ты обращал внимание на контрабасовый чехол, там длинный такой карман для смычка.
Для смычка,
но, как правило, смычок туда никто не кладет, потому что никому не нужен.
Да.
Туда кладется спокойно, помещается 2-3 бутылочки.
Угу. Небольших.
Зависит от, ну, карман позволяет положить большие бутылочки.
Хорошо. Это важная преамбула перед тем, чтобы спросить тебя, почему же вы играете именно Чарли Мингуса в Большом зале завтра?
Во-первых, я хотел бы тебя, извини, пожалуйста,
да,
поправить и себя тоже, и, может быть, наших слушателей, не Чарли все-таки Мингуса, а Чарльза Мингуса.
Чарльза Мингуса, да?
Что произошло? Почему меня поправили? Я тоже точно так же писал и говорил, пока мы не написали, пока я... пока мы не записали наш концертный альбом, мы не захотели его издать. Для того, чтобы его можно было издать официально, я написал письмо вдове Чарльза Мингуса, Сью Мингус. Она живет, по-моему, в городе Нью-Йорк. И она мне ответила, что все хорошо, пожалуйста, вы нам какие-то авторские, там немножко совсем надо было заплатить, и можно издать этот альбом, но, пожалуйста, не называйте его Чарли, потому что его зовут Чарльз.
И вот это мировая ошибка получается?
Везде пишут Чарльз Мингус.
Но все источники, которые пишут о нем неофициально.
Вот как.
И
как
все более того, это довольно интересно, кстати. Вся русскоязычная, ну, там, если не музыкальная журналистика, да, или музыкальная критика, все говорят именно Чарли.
Вот это Чарльз Мингус.
Окей, ну значит, это концерт Чарльза Мингуса.
И закидываете язык туда, говорите,
да.
Чарльз. Обратно выкидываете,
да.
У вас получается Л.
Да.
И заканчиваете его изящным с. У вас получается Чарльз.
Чарльз.
Да.
Окей. Хорошо, значит, я поправился, и теперь буду говорить только Чарльз Мингус.
Да, как это пришло в голову? Пришло это в голову просто потому, что ничего больше в голову и не приходит, в голове опилки. И вдруг как-то вот ты смотришь, знаешь, на предмет, и думаешь, а что-то у меня его нет. Или думаешь, а что это такое? Надо потрясти. Мне пришла в голову идея, почему мы не играем Чарльза Мингуса? Потому что там большой состав, у нас много хороших музыкантов в Питере, и я предложил. Выяснилось, что наш замечательный тромбонист Антон Боярских, который долгое время учился в Голландии, вернулся в Петербург. У него есть аранжировки, он делает аранжировки. А также есть замечательные аранжировки у Сергея Богданова, нашего баритон-саксофониста, который играет на огромном саксофоне. Он работает в училище Мусоргского. И он руководитель биг-бенда училища Мусоргского, который только что был, по-моему, на гастроли в Финляндии. Или только что вернулись, и они еще там.
В общем, вот. Как-то завтра он окажется в Большом зале.
Все мы оказываемся нашей большой командой, и все эти наши ребята замечательно делают аранжировки. У нас потрясающие саксофонисты, легендарный Игорь Тимофеев, я не могу не упомянуть это имя, потому что это целая эпоха, это аквариум. Это, ну, все, что хотите. Он и сотрудничает с Андреем Светловым, и с Андреем Кондаковым. Масса проектов.
А какой прекрасный у него проект Welcome to the Club?
Welcome to the Club — это супер. Я слышал первый альбом. И только первый я слушал. Последний, по-моему, мне был подарен, но я его не дослушал толком.
Кто-то теперь после этого?
Свинья.
Я.
Вот. Игорь, супер. Дальше у нас потрясный Андрей Половко, сценарист. Все ребята, по-моему, ученики Гольштейна. Богданов, Сергей Баритон, саксофон. Антон Боярских, тромбон. Петр Михеев.
Ударные инструменты.
Ударные инструменты. Ученик знаменитейшего Гарика Багдасаряна.
А, между прочим, Гарик Багдасарян, надо сказать, что он же кандидат.
Да, он кандидат. И это единственный, по-моему, джазовый барабанщик из тех, кого я знаю, кто кандидат вот этих барабанных...
барабанных наук.
Барабанных наук. И интересно с ним...
обсуждать всякие...
Знаешь, надо двух разных кандидатов, скажем. Ну, диаметрально противоположных. Кандидат, предположим...
Ну что, экономических?
Экономических наук, да, и кандидат.
Барабанных.
Вот. И вот поставить. Ребята, есть у вас что-то общее? Вот, как вы защищались там? Механизм, может
быть. Ну, кстати говоря, Гарик мне рассказал, что он писал диссертацию по-настоящему, без шуток.
Я даже вижу.
Как Гарик пишет диссертацию?
При свете лучины согнутой. Гарик старательно выписывает диссертацию. Но Гарик может, у него колоссальный опыт. Мировой, я бы даже сказал, сотрудничество с различными музыкантами и преподавание. Это, наверное, один из самых известных барабанщиков, может быть, и России,
я
и
думаю,
Петербурга.
Что, да. Ну хорошо, завтра-то будет Петр Михеев, важно это понимать.
Ну завтра, на сожалению, Петр Михеев, да. Петя, он, конечно, не такой, он, во-первых...
Он более высокий.
Он немножко повыше, чуть-чуть. Но зато у него длинные руки.
Это правда. И он, может, даже единственный барабанщик в Петербурге, а может быть, в России, который может играть палочкой на бочке с обратной стороны бочки.
Да.
По пластике. По пластику может.
По пластику может. Да. Я знаю еще одного барабанщика, который играл по полу.
Так.
Ну, не скажу.
Ну, хорошо.
Ничего.
Так вот, завтра вы играете именно эту программу. Почему?
Да, завтра мы играем именно эту программу, и также с нами на рояле будет играет на рояле, на большом концертном рояле Евгений Пономарев. Женя Пономарев.
Да. Ну, это же не вполне верный ответ, что ничего в голову больше, кроме этого, не пришло. Была же какая-то другая причина наверняка. Почему?
Какой причины не было? Была причина, просто мы хотели поиграть Мингуса. Я всегда не понимал, как это так много народу, так весело. Там же на сцене базар.
Да.
Все же, кто кричал, кто играл. Но при вот этом бардаке,
да,
была внутренняя собранность. Потому что вот как кубик Рубика. Вот из этих из разного цвета кубиков у тебя складывается какая-то картина. Вот. Это загадочный проект, загадочная музыка. Потому что в ней смешалось все. И джаз, и, на мой взгляд, импрессионизм. И... какой-то, не знаю, Штокгаузен, может быть, Штокгаузен.
Штокгаузен, да.
Что-то вот там очень много Мингус уловил, вот эту мировую какую-то историю, которая позволяет играть себе и фанки, и джаз, и бибоп, и хардбоп, и классическая фразировка.
И все это в одной композиции.
И все это помещается в одну композицию, и все это не разваливается. И ты все равно это слушаешь и на это смотришь. А уж как приятно в этом участие принимать. Я никогда не понимал, как это можно, честно говоря, слушать.
Давай послушаем.
Ну, давай, а ты чью запись включишь? Мингуса?
Да, а есть твоя? У меня нет твоей записи просто.
А у тебя нет нашего компакта?
Нет. Мне же никто его не подарил.
А, ну просто мы еще не думали об этом.
Не думали о том, чтобы подарить мне диск. Ну ничего, я завтра... Надо признаться, что завтра я должен буду говорить что-то на этом концерте. И я вот, видимо, не смогу этого делать после сегодняшнего эфира. Ну что, а какой? У меня есть два трека. Есть Goodbye Pork Pie Hat и есть Fables of Phoebus.
Ну давай Goodbye Pork Pie Hat. Она не очень веселая песня. Она все-таки посвящена прощению.
Мы поставим ее в конце.
Да. Так? Может быть, ну, она не так. Ну, ее можно поставить, да, но пока.
Ну что? Так что ты хочешь?
Давай Fables.
Окей. Все, тогда мы слушаем Чарльз Мингус. И вот, кстати, надо сказать, что в моем диске тоже написано Чарльз Мингус, конечно.
Вот Чарльз Мингус.
Окей, Чарльз Мингус. Мингус на офисе Фонтанки. Григорий Скобоник напротив меня. Мы немного послушаем. Трек довольно длинный, но мы постараемся дослушать его до конца, а потом вернемся. Вот продолжается трек Fables of Phoebus Чарльза Мингуса. Напротив меня Григорий Воскобойник. Мы немного переоделись с Григорием, поскольку это вторая часть программы нашей сегодняшней.
Правильно.
А во второй части...
Как на концерте у нас будет две части, два отделения.
И поэтому вот произошло то, что произошло.
Ты, кстати, переоденешься?
Честно говоря, не думал об этом, но если надо, конечно, я могу. У меня есть какая-то одежда. Можно ее надеть. Давай вернемся к Чарльзу Мингусу.
Давай.
Вот это довольно интересно, то, о чем мы с тобой говорили за эфиром, про объединение культур и про вообще феномен Чарли Мингуса, который, вообще, честно говоря, начинал жить как тромбонист, потом он играл на виолончели.
Я играл на виолончели.
Это известная история тоже. И после этого сам выучился музыке, потому что на виолончели он на тромбоне он играл, не зная нот. Это довольно важно, мне кажется. И он стал вообще контрабасистом там, немного по случаю, потому что его просто предложили.
Вот этого я не знал.
Ну вот так получилось, да.
Я когда вижу человека с инструментом, я расцениваю это же как законченную композицию. Я могу не знать, что он до этого, чем он занимался. Но так как он на нем играет, поэтому сразу видно, умеет ли он на нем играть или нет. Вот по Чарльзу Мингусу, конечно, видно сразу, если вы посмотрите его видео, что играет он здорово, фантастически. И не важно, кем он был до этого, но то, что он был виолончелистом, это скорее всего. Потому что ведь учат виолончели в раннем возрасте, но не в очень раннем, но когда твой организм позволяет тебе с этим инструментом быть вместе. Но и тогда как раз тебе ставят руки, и процесс звукоизвлечения, он как раз, интонирование начинается вот на виолончели. Я не знаю других историй. Меня учила замечательный преподаватель в 11-й музыкальной школе Василеостровского района Лариса Александровна Тищенко. Если бы она меня не научила, если бы она не билась со мной идиотом, я бы ни на чем бы не играл никогда.
То есть вот так?
Да.
А сколько ты крови выпил из своего преподавателя, прежде чем ты начал играть нормально?
Я не пил крови, я просто не понимал ничего. Я сначала не хотел, а потом не понимал. Но ты... Я же 70-го года рождения, да. Поэтому я был какое-то время просто отморожен. И тогда не было такого развития интернета и такого объема информации вокруг меня не было. И я просто, вот мне давали, я что-то с этим делал.
Ну, а ты же потом перешел в закончил консерваторию.
Да.
А зачем ты начал играть джаз? Ты мог бы прекрасно играть музыку, барочную музыку. Ты очень хорошо смотришься с аутентичным инструментом.
Я тебе объясню, почему. Да. Что произошло? Произошло вот что. Когда ты играешь в симфоническом оркестре, тебе не надо так переживать за ту музыку, которую ты играешь. А если ты, например, играешь Чайковского, например, если это романтики, если это кто-то еще, то тебя каждый раз тебе это все очень волнительно, если ты ощущаешь музыку. Но к этой работе как к заводу относиться нельзя. И мне было немножко тяжело.
И ты решил, что хватит?
И я все равно не смог бы, да, я стал уставать. Умственно. Очень большие полотна, очень много информации. Например,
ну, это понятно,
сколько
да.
информации в симфонии Малера, или в Прокофьеве, или в Скрябине. Там. Море информации. Все-таки по моим мозгам мне...
Сложновато.
Мне нужна музыка попроще. Да.
Вот типа Чарльза Мингуса.
Ну, там, где чуть побольше свободы.
А вот смотри, какая феноменальная история с Чарльзом Мингусом. Мы об этом говорили сейчас с Дмитрием здесь, что как будто бы мы не знаем, ну так, среднестатистический любитель джаза даже и не знает особенно стандартов Чарльза Мингуса.
У Чарльза Мингуса нет стандартов. Стандарты — это ведь песни из мюзиклов. Чарльз Мингус, насколько я знаю, мюзиклов не писал. И в этом самая главная история, потому что это не замученная музыка, не заигранная. Это не все, может быть, ее слушали, не все. Она не на слуху. И это интересно.
При этом имя Чарльза Мингуса, в общем, на слуху. Ну, знаешь, когда там разговариваешь с человеком, который более-менее разбирается в джазе, который понимает, что кроме там Дюка Эллингтона и Элла Фицджеральд есть еще цать музыкантов, и там они, может быть, знают про то, что кто такой Чарли Паркер, да? Они про как бы вот Чарльз Мингус входит в этот в эту категорию людей, про которых знают, но очень часто даже не знают, что он играл. Это удивительно для меня совершенно.
А я объясню, почему. Потому что Чарльз Мингус был скорее, кроме того, что он был музыкантом, был еще некой организующей силой. И они все так или иначе с ним пересекались. Не упоминать это имя было невозможно, но стандартов он не относится к...
Ну да, он в Songbook не входит, в Great American Songbook.
Несколько пьес есть, но не в таком, конечно, количестве, как, скажем, это Ирвинг Берлин.
Ну или... да.
И это интересно.
Да, есть хотя... Да-да-да.
Есть потрясающе.
Кстати, ты знаешь, что Берлин на самом деле, у него он Берлинг?
Я уже запутался, кто был наш, а кто был не
наш. Он наш. Он наш, они букву одну потеряли.
Ну вот мы с Андреем Половко иногда исполняем программу, которая называется «Посвящение Стэну Гетцу».
Да.
Ну вот написано, что это Станислав Гаецкий.
Да, что правда.
Что он родился в Филадельфии, в семье, которая переехала с Украины в 1903-1905 году. Ну вот как... Так Шанель номер 5-то придумали же.
Да.
Тоже же наши ребята.
Это точно.
Послушай, но...
Я просто так тебе рассказал. На самом деле Бейлин. Израиль Исидор Бейлин.
Исидор? Исидор. Я думал, Исидора, это женское имя.
Он второе имя у него Исидор. Израиль Исидор Бейлин. Родился в Тюмени.
Исидор в Тюмени родился?
Исидор. Ирвин Берлинг родился в Тюмени.
Вот в той Тюмени, в которой мы с тобой
подумали, и в которых за такие шапки, в которых мы сейчас...
Там родился человек по имени Исидор.
Там родился и человек, которого зовут Израиль Исидор Бейлин. Или Израиль Моисеевич Бейлин.
А где работали его родители, мне очень интересно.
Хороший вопрос. На него мы можем ответить, почитав немного биографию Ирвинга Берлина.
Бейлина.
Бейлина, но мы не будем сейчас это делать. Удивительно, что такой ажиотаж с этим концертом, вот после всего, что мы с тобой обсудили. После того, что Чарльз Мингус не входит в то, что там слушают практически все, да, при этом большой зал филармонии, ну, там, я знаю, что там все, будет много людей завтра. Я знаю, что многие об этом говорят. Как так происходит?
Я не знаю. Мне Давид Семенович Голощекин сказал, что вот Гриша, вот даже я не берусь играть эту музыку.
Даже Давид Семенович, который, как известно...
Даже сам.
Давид Семенович, да. Понимаешь? Он, кстати, ведет здесь программу иногда о джазе.
То есть
на офисе Фонтанки.
Я смотрю на этот микрофон, и он хранит тепло.
Не этот, он записывается в отдельной студии, но факт остается фактом.
Ну вот искренне... Я чувствую искреннее уважение, но... Некая отдаленность есть от этого имени, Чарльз Мингус. Хотя, я вот хотел сказать, замечательный Мингус. Мингус есть бэнд в Нью-Йорке, и там работает замечательный контрабасист.
Это сейчас к чему была? Это ветвь беседы, просто не вполне понятно. Просто, к тому, что там есть замечательный контрабасист, это очень хорошо.
Это я к тому, что есть такой же Мингус. Такой же. Есть основной состав... который, собственно, и является продолжателем традиций, но этот коллектив находится в Америке, в Нью-Йорке.
А скажи, пожалуйста, что бы ты рекомендовал слушать из Чарльза Мингуса тем, кто не очень знаком? С чего бы надо было начинать?
Можно слушать все, что угодно, потому что у него нету... я не нахожу в его музыке стилистических и... возрастных ограничений.
Хотя на самом деле, если читать внимательно вот всех ребят, которые получают деньги за то, что пишут книги про Чарльза Мингуса и других музыкантов, у них, конечно, есть градация.
Послушай, вот у меня к тебе такой вопрос. Вот ты представляешь себе, давай мы проведем концерт, в котором никто ничего не будет играть, а выйдет человек и расскажет.
Про все.
Про все.
Неплохо.
И дальше скажет, вот...
Вот как-то так.
Вот так это все и звучит.
Да.
Потому что вот в 56-м году, а в 74-м, а на следующий день мы сыграем это, или они это сыграют,
да.
Или Лепс споет, или, ну, Давид Семенович сыграет.
Да.
Будет разница или нет?
Возможно.
Я советую читать только первоисточник английский язык, если вы обращаетесь к биографии.
А у него есть автобиография?
Да. Больше ничего читать не надо. Вот книга замечательная. Майлза Дэвиса. Все, вот там, ну что-то еще.
Чарльза Мингуса. Нет, Чарльза Мингуса. Есть книга Чарльза Мингуса, в которой он пишет про свою жизнь.
Ну да, так же вот и у Дэвиса. Та же самая история. И больше ничего читать не надо. Вот только доверьтесь себе, своему слуху и своим глазам. Больше, мне кажется, ничего не нужно. То есть вам не нужна никакая... Людям, мне кажется, не нужна никакая вспомогательная информация. Не надо... Не так все глупы, может быть, как думают критики.
Ну почему полный зал?
Я не могу тебе ничего
никто
сказать.
Никто не понимает. Знаешь как? Вот это дискуссионный вопрос, потому что не потому что там концерт там, сложный или несложный.
Давай спросим, почему вы все-таки
пришли? Мы можем завтра это сделать. Давай думаю, что это можно сделать. Почему все пришли сегодня?
А что еще, кстати, завтра звучит в городе?
Я не знаю. У меня занята вот эта дата, и все. И она занята давным-давно. Но удивительно, что там 2 недели назад была эта история с Московской филармонией, с абонементами.
Я не знаю, я не знаю, о чем ты говоришь.
В Московской филармонии стали продавать абонементы на следующий сезон.
Так, и народ... А следующий сезон это 16?
Да,
это 17-18?
Это 16-17. Так. Это сентября по...
Абонементы раскуплены?
Абонементы раскуплены за ночь, в ночь люди встали в очередь, и за ночь продали там абонементов на какие-то миллионы, на миллионы просто.
Слушай, я думаю, знаешь, о чем это говорит?
Да.
О том, что у нас все-таки классная публика, у нас слушают хорошую музыку, и люди понимают, о чем идет речь. И мне это очень-очень приятно, потому что это вот об этом, вот это бы наступило бы лет на 20-25 раньше.
Это не могло наступить.
Тогда, на когда мы раньше. Только вот хотели играть в оркестрах, когда мы все учились, когда. Но, видимо, это здорово.
Ты знаешь, и это действительно. Это удивительно, потому что, и возвращаясь к классической музыке, я тоже про это много говорил уже, и здесь тоже, на Фонтанке, что у нас очень много молодых в зале. Очень много молодых. Такого нет в Европе, например. Там все постарше люди ходят, слушают. У нас как-то вот все это стало приобретать популярность среди там, людей, которые родились в 70-м, в 80-м и даже в 90-м. И они приходят. И это есть мнение, правда, Лев Лурье говорит о том, что Лев Яковлевич, что в моменты сложные исторические человек обращается к постоянным ценностям, к тому, что не нужно, к тому, что ему не нужно объяснять себе, что, почему это классно. И если на афише большого зала написано там, «Пятая симфония», да, или «Чарльз Мингус», хотя это совершенно разная публика, но она идет, потому что она понимает, что ну вот это класс, это там большой зал.
Я еще, знаешь, о чем подумал? Крупное имя и крупное название.
А, просто большими буквами написано.
Если было бы написано 17 маленьких ораторий на тему...
Да.
Там наступление весны, а дальше мелким текстом 45 участников. Ну, тогда вот ты подумаешь, вот идти себе. А тут
все понятно.
Все внятно.
То есть это искусство заголовка. Такое.
Малер, симфония номер 5. Все, у тебя уже мурашки бегут.
Согласен. От одной фамилии.
Да.
Конечно.
Коротко и ясно.
Согласен. Значит, коротко и ясно. Завтра. Петербургские джазовые истории. Просто джазовые истории. Чарльз Мингус, большой зал филармонии.
Малич. Коротко.
Коротко выйдет и расскажет в начале, но главное, что петербургский джазовый септет исполнит композиции Чарльза Мингуса, в том числе и вот ту, которую мы закончим сейчас, «Контур культуры» в офисе Фонтанки, а через некоторое время перейдем к опасной передаче Федора Погорелова. Спасибо большое, Григорий, что ты нашел для нас время и заглянул.
Спасибо тебе большое, мне было очень-очень приятно.
И мне, поверь. Goodbye, Pork Pie Head. Так Goodbye, называется Pork Pie Head. Трек. И, кстати, он входит в альбом, входит который
на...
есть
да,
у меня.
Да, он есть на альбоме и будет завтра еще и сыграть.
Понятно. Он входит в ваш альбом, но он входит в альбом, который называется «100 великих произведений, джазовых произведений искусства».
А кто составитель альбома?
Сложно сказать. iTunes предложил мне его, и там есть все. И вот среди этих 100 два трека Чарльза Мингуса.
Это очень приятно.
Давайте послушаем.